Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 588-го дня войны, главные новости среды 4 октября.
Разведка Украины рассказала о спецоперации в Крыму. В России утверждают, что атаку отбили.
Российские военные перешли к тактике так называемой «эластичной обороны», пишет «Нью-Йорк Таймс».
На оккупированной территории пропала без вести украинская журналистка Виктория Рощина.
Бывшего редактора Первого канала Марину Овсяникову заочно приговорили к 8,5 годам заключения за антивоенную акцию.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Утром 4 октября Береславский район Херсонской области оказался под огнем российской авиации. Было сброшено около 10 авиабомб. Вообще, в последнее время россияне очень сильно обстреливают именно Херсонскую область. И сегодня же в результате обстрела одного из сел получил ранение 65-летний мужчина. Под Лиманом в Донецкой области погиб доброволец из Латвии. Об этом сообщает латвийское телевидение. В публикации говорится о том, что гибель добровольца подтвердили несколько его соратников. Его имя и позывной пока не разглашаются. Официального подтверждения пока нет ни от украинской, ни от латвийской власти. По данным латвийского телевидения, доброволец погиб в результате атаки дрона недалеко от Лимана. Российские военные все чаще прибегают к тактике так называемой эластичной обороны во время украинского наступления. Об этом пишет сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на военных экспертов, экспертов по вопросам безопасности и украинских чиновников. В чем заключается эта тактика? Для ее реализации российские военные отходят на вторую линию позиций, как бы поощряя украинских военных продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, или во время передвижения по открытой местности, или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям. При этом специалисты Института изучения войны отмечают, что на Ореховском направлении боевые возможности российских подразделений, которые постоянно воюют, значительно ухудшились. И они больше не могут проводить все контратаки и противостоять украинскому прорыву. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сегодня заявило, что спецназовцы десантировались на территории оккупированного Крыма и атаковали россиян, а после выполнения задачи отошли. Об этом, в частности, рассказал представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии «Украинской правде». Также управление разведки показало видео, на котором видно, как катера подплывают к берегу. Я так понимаю, что в российских медиа при этом совсем другая картина произошедшего.
Да, Ксюш, но надо сказать, что и сама разведка Украины признает, что в составе этой группы, которая совершала операцию, есть потери, а ФСБ России говорит, что вообще взяла в плен одного из украинских спецназовцев, назвали даже его имя, был показан человек на видео, который представился 46-летним рядовым военной разведки Александром Любасом. Ну и раньше еще до ФСБ Минобороны России сообщило, что ночью с 3 на 4 октября самолеты России атаковали те плавсредства, которыми воспользовался спецназ Украины, это три гидроцикла и быстроходный военный катер и так далее, и что вроде бы были убиты 13 украинских спецназовцев. Понятно, что ни информацию одной, ни другой стороны мы не можем проверить из независимых источников, но вот видно, что как разведка Украины рапортует о операции в Крыму, так и разведка России, контрразведка России говорит, что эта спецоперация сорвана. Однако, так или иначе, Черноморский флот России в Крыму оказывается под очень серьезным ударом. Мы это знаем и по последним ракетным запускам из Украины. Мы знаем это вообще об общих сводках того, что делается на Черном море. И некоторые спутниковые фотографии, исследованные теми, кто занимается этим профессионально, говорят о том, что Россия перебазирует Черноморский флот из аннексированного Севастополя в Новороссийск. Новороссийск действительно всегда был более или менее резервной базой для Черноморского флота. Туда спокойно они всегда могли заходить. Вот аналитик М.Т. Андерсон в Твиттере, бывшем теперь сети X, публикует спутниковые снимки от 1 октября, которые как раз о этом перебазировании свидетельствуют. Например, он говорит, что в Новороссийске стоит как минимум один фрегат проекта «Кривак», Это довольно серьезный противолодочный корабль постройки 70-х годов. «Кривак» — это не название, а общее название как бы модели. Там было много разных кораблей, в том числе на одном из них я когда-то служил. И это серьезный корабль. Кроме этого, еще есть корабли, которые пришли из Средиземного моря, видимо, с боевых служб. Так или иначе, по словам аналитика, в Новороссийск перешли еще фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», десантные корабли, дизельные подводные лодки и так далее. С другой стороны, в Севастополе еще некоторые военные корабли и суда Черноморского флота по-прежнему остаются. Ну и возвращаясь к выводам западных аналитиков по поводу того, что происходит на фронте, британская военная разведка написала в своем ежедневном обзоре, что российское ПВО с высокой долей вероятности в конце сентября сбило над Токмаком в Запорожской области собственный Су-35. О том, что Су-35 был потерян, были публикации, но ничего не говорилось о причинах этого. Ну а сейчас выводы британской разведки сделаны, что сбило его, в общем, российское же ПВО.
Служба безопасности Украины установила личность еще одного российского военного, который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей во время оккупации Киевской области. Это лейтенант Нурсултан Мусагалеев. После отступления россиян из Киевской области высшее военно-политическое руководство России наградило Мусагалеева звездой Героя России и медалью за боевые отличия. И потом на телеканале «Россия-1» в прайм-тайм вышел пропагандистский сюжет о нем, как о герое. По данным же украинского следствия, Мусагалеев участвовал в так называемых зачистках, направленных на подавление движения сопротивления и на запугивание местных жителей. Во время одного из таких карательных мероприятий Мусагалеев приказал своим подчиненным похитить 29-летнего местного жителя, который проезжал на автомобиле через блокпост. Мужчину обвинили в том, что он якобы помогал украинским военным строить укрепления под Киевом. Его вывезли в лес вблизи поселка Дмитровка, где жестоко пытали, причем долго пытали, а затем по приказу Мусагалеева расстреляли и бросили тело на месте убийства. В результате расследования этого преступления СБУ получило показания российского пленного, который подтвердил факт пыток и расстрела.
Но мы знаем, что эта тактика Кремля довольно давняя – поощрять, так сказать, людей, которые в его интересах действовали и совершали наиболее отпетые действия. Это вообще тянется еще с того, как Андрею Луговому пожаловали депутатство в Государственной Думе за доказанное британским судом отравление Александра Литвиненко. Продолжилось это уже и после полномасштабного вторжения России в Украину, когда мы помним тем частям российским, которые в кавычках «отличились» в Буче, дали звание гвардейских. В общем, очевидно, что Москва поощряет зверство тех, кто ей служит.
И особенной опасности сейчас подвергаются независимые журналисты, которые рискуют работать на оккупированных территориях. Одна из таких журналисток – это украинская расследовательница, репортерка Виктория Рощина. Она сотрудничала с «Украинской правдой» и два месяца назад отправилась на оккупированные территории, чтобы делать оттуда материалы. И вот сегодня стало известно о том, что Виктория Рощина пропала без вести. О ней ничего не известно. Августа. Об этом заявила сегодня Севгиль Мусаева, главред «Украинской правды», а также Международный женский медийный фонд. Он выпустил заявление о том, что обеспокоен исчезновением журналистки. Приведу цитату. «Международный женский медийный фонд узнал, что Виктория Рощина, украинская журналистка, фрилансер, лауреат премии «За мужество» в журналистике, пропала без вести. Мы крайне обеспокоены ее безопасностью и призываем международное сообщество привлечь внимание к этой ситуации». Виктория Рощина ей 26 лет. С начала полномасштабного вторжения она публиковала расследовательские материалы в независимых украинских, а также зарубежных медиа. И в частности, в интервью «Голосу Америки» Виктория рассказывала о том, кто создает частные армии в Крыму. Последний раз, как я уже сказала, она выходила на связь в начале августа.
Ну, перейдем к международным новостям. Одна из главных среди этих новостей – это CNN сегодня сообщила, что власти Соединенных Штатов намерены направить Украине иранское оружие и боеприпасы, которые были конфискованы американскими военными на Ближнем Востоке. Это довольно интересная новость. Дело в том, что ранее американские военные неоднократно заявляли о том, что они перехватывали суда, которые перевозили, например, контрабандой военные грузы из Ирана в Йемен. Напомню, в Йемене идет довольно длинная, долгая гражданская война. Там были поставки оружия, которые пытались запретить извне. Ну вот, перехватывалось именно это оружие. И вроде как на этой неделе Центральное командование вооруженных сил США даже объявит о том, что Украине это перехваченное иранское оружие будет поставлено. Это тысячи единиц, как говорится, конфискованного иранского оружия и боеприпасов. Ну, надо сказать, что это как раз в ожидании того, что Конгресс все-таки одобрит помощь Украине очередную военную, да и гуманитарную тоже, чего не происходит из-за того, что есть заминки с выбором спикера Палаты представителей, об этом я еще скажу. Ну, а представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Вашингтону необходимо продолжать финансовую помощь Украине, избегая задержек. Об этом Кирби сказал на очередном брифинге, вот его цитата: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить того, чтобы американская поддержка Украины прерывалась. Времени у нас мало». И он пояснил, что даже небольшой перерыв в предоставлении помощи Украине может усугубить ситуацию. Это действительно так, потому что Украина получает гранты в том числе и на свои органы власти и управления, то есть поддержка бюджета государства Украины идет от Соединенных Штатов. Вроде как сейчас финансирование органов власти в Украине, в общем, находится в кризисной ситуации. Оксана Маркарова, посол Украины в США, тоже этим всем обеспокоена. Она пишет в Фейсбуке, что до избрания нового спикера Палаты представителей США эта палата не может голосовать законы, в которых в том числе и помощь Украине содержится. Но надо сказать, что, по ее словам, мы в посольстве Украины продолжаем активную работу и с кокусами, то есть с объединениями конгрессменов и сенаторов, и комитетами, и отдельными конгрессменами, и, конечно, с Сенатом над обсуждением наших потребностей.
Продолжается дискуссия о помощи Украине и в Европе. Венгрия предложила разделить будущий 50-миллиардный пакет помощи Европейского Союза для Украины. Что значит разделить? Предлагают выдавать, что называется, порциями. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, знакомых с обсуждениями. На прошлой неделе Венгрия сообщила странам-членам ЕС, что на этом этапе Украине будет достаточно согласования 25 миллиардов евро, то есть половины. А Брюссель планировал программу поддержки Украины объемом в 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы. По словам источников, Будапешт хочет, чтобы ЕС на полпути этого периода выплат оценил, когда Украине может быть предоставлено еще 25 миллиардов евро, в зависимости от потребностей. И по словам тех, кто знаком с переговорами, ЕС может разблокировать почти 13 миллиардов евро финансирования для Венгрии в этом году, чтобы заставить правительство Виктора Орбана уменьшить его сопротивление в выделении поддержки Украине.
Европа продолжает испытывать проблемы и со стороны соагрессора России в войне против Украины, со стороны Белоруссии. В частности, Минобороны Польши только что обвинила Минск в том, что белорусские власти пытаются дестабилизировать ситуацию в Польше. Цитирую польской Минобороны: «Атаки на польскую границу, осуществляемые Белоруссией, призваны дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков». И поляки напоминают, что на самом деле сконцентрированы на границе с Белоруссией 10 тысяч польских солдат, а также 5 тысяч пограничников и около 1000 полицейских. При этом поведение Польши довольно сдержанное и ограничивающееся в основном такими дипломатическими заявлениями поддерживается ее союзниками по НАТО. В частности, президент Польши Анджей Дуда сказал, когда президент Джо Байден совсем недавно организовывал большой такой конференц-колл с лидерами стран Большой Семерки, Еврокомиссии, Совета Европы, генсеком НАТО и так далее. Это там обсуждалось помощь, и мы об этом говорили, помощь Украине, то президент Байден подчеркнул, что Польша вела себя крайне ответственно и разумно по отношению к провокациям, с которыми, как говорит польский президент, Польша сталкивается с белорусской стороны. Так что, в общем, на Беларусь тоже совершенно очевидно переключается иногда внимание всех западных трансатлантических, в том числе, организаций. Ну вот, пока реакция сдержана.
В Эстонии, которая с самого начала полномасштабного вторжения очень активно поддерживала Украину, мы об этом постоянно рассказываем в наших подкастах, падает поддержка приема украинских беженцев, тем не менее. И, как показывает опрос, проведенный по заказу государственной канцелярии страны, эта поддержка упала до самого низкого уровня с начала войны. Поддержка приема беженцев особенно заметно снизилась именно среди самих эстонцев. Если в первом полугодии этого года, 2023-го, прием беженцев поддерживали от 74% до 82%, то в сентябре таких респондентов было только 66%. Среди жителей других национальностей поддержка приема украинских беженцев колебалась от 48% до 56% в первой половине этого года, а в сентябре опустилась до 46%.
При этом на предстоящей послезавтра, 6 октября, неформальной встрече лидеров стран ЕС в Гранаде, в Испании, Украина обсуждаться не будет, но это такая новость, которая не обрадовала Киев, это известно, что ожидали, что, может быть, в Гранаде будет обсуждаться Украина, но в то же время европейский чиновник, который все это комментировал, сказал, а делал это он в Брюсселе, в штаб-квартире ЕС, что наверняка, совершенно точно, вступление Украины в ЕС будет обсуждаться в декабре. Это практически гарантировано, что решение тогда о том, каким будет путь Украины в ЕС, будет принято, и оно будет приниматься на основе доклада комиссии, которая изучает вопрос о присоединении Украины к Евросоюзу. Она изучает вопрос, что уже сделано в Украине, чтобы она смогла начать процесс присоединения и так далее. В Гранаде же послезавтра, конечно же, будет поднята тема азербайджано-армянского конфликта. Скорее всего, там будет президент Армении Никол Пашинян. В это же время президент Украины Владимир Зеленский общается с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они созвонились сегодня, и об этом президент Украины написал в Твиттере, цитирую, поблагодарил Ильхама Алиева за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности, в энергетическом секторе с приближением зимы. Я напомню, что в свое время было такое неработающее межгосударственное объединение, такое как бы альтернатива была СНГ и ОДКБ, называлось оно ГУАМ, туда входили Грузия, Азербайджан, Молдова и Украина. Вполне возможно, что со всеми последними изменениями и в Молдове, и в Украине, и в Азербайджане, в общем, это как-то опять заработает.
Но теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что» у московского муниципального депутата Алексея Горинова, которого, как вы помните, осудили по делу о военных фейках, прошел обыск в штрафном изоляторе при исправительной колонии номер 2 во Владимирской области. Письмо об этом выложила его группа поддержки. Сообщается, что в камеру Горинову внезапно ворвались 6 сотрудников колонии. Они нашли какой-то клочок туалетной бумаги, свернутый в трубочку с математическими вычислениями, и 3 корочки хлеба, и потребовали от депутата раздеться. Сотрудники колонии также решили написать на Горинова рапорт из-за того, что тот дорисовывал линии на стене до смешных рожиц, морд свиньи и других животных. Они назвали это нанесением вреда учреждению. Напомню, Алексею Горинову назначили 7 лет колонии из-за антивоенного выступления на собрании муниципальных депутатов.
За тоже фейки, так называемые, то есть за распространение на самом деле правдивой информации о той войне, которую Россия ведет против Украины, в Москве приговорили заочно к 8,5 годам колонии общего режима сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Мы помним, как она сначала появилась в эфире Первого канала прямо в марте 22 года с антивоенным плакатом. Потом она уволилась, все еще удивлялись, что-то ее мало преследуют, но она уезжала из России, в Германию, потом она возвращалась в Москву и продолжила участвовать в антивоенных акциях, в частности, например, на Софийской набережной. Она стояла в одиночном пикете с плакатом, ярче которого сложно что-то придумать. На нем была надпись «Путин убийца, его солдаты фашисты, 352 ребенка погибли, сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились». Тогда ее отправили под домашний арест, а из-под него она сбежала, и, судя по всему, сейчас она находится во Франции. Так вот, сегодня Овсянникову за все это приговорили к 8,5 годам колонии.
С особой жестокостью относятся к тем, кто осмеливается поддерживать Украину на оккупированных территориях. И вот сегодня стало известно о том, что в оккупированном Донецке суд оштрафовал на 77 тысяч рублей бывшую актрису кукольного театра Ольгу Щекину за тиктоки под украинские песни. Но дело не в штрафе. Почему я сказала об особой жестокости? Потому что Ольга Щекина, когда завела себе тикток и выложила в нем несколько роликов под песни на украинском языке, это произошло в этом году, в апреле, она стала получать угрозы. И угрозы такого характера: переломать ей позвоночник, чтобы под себя ходила, ноги сломать, танцевать заставить и так далее. Угрожали бросить взрывчатку в ее квартиру. В общем, она стала получать угрозы, она не могла выходить на улицу, потому что опасалась за свою жизнь. И вот в конце мая ее задержали, увезли в отделение полиции для составления протокола. Через несколько дней после этого Щекиной позвонили и заставили записать видео с извинениями на фоне памятника погибшим гражданам ДНР, сообщает история «Медиазоны». И вообще всю эту историю Ольга сама рассказала журналистам «Медиазоны». Ее заставили извиниться и сказали: либо пишешь это видео, либо мы сейчас едем в контору, и я тебя подпишу под такую статью, по которой ты на нары пойдешь, а твой ребенок в детский дом, вспоминает Ольга слова одного из силовиков. Вообще вот эта традиция, скажем так, извинений на видео, она особенно развита в оккупированном Крыму, и мы рассказывали об этом не так давно в программе «Дистанция». Издание «Верстка» публиковало исследование о том, сколько дел возбуждается в Крыму именно по поводу фейков, дискредитации армии, и как людей потом заставляют извиняться на камеру.
Вот это кадыровизация российской политики, и в том числе политики на оккупированных территориях. Она еще раньше наблюдалась, когда привычку организовывать извинения на камеру переняли от Чечни силовики российские в других территориях, в том числе, как я уже сказал, и оккупированных. Совершенно очевидно, что именно такое поведение поощряется Кремлем. Опять же, судя по тому, что совсем недавно Кадырова, известного, так сказать, установлением таких порядков на своей территории, принимал Путин, хвалил Шойгу и так далее. Такое официальное поощрение зверского поведения с самого верха, конечно же, не остается и не останется без реакции Запада, потому что это все учитывается и странами, и международными организациями. И вот на фоне этого всего мы, конечно, посмотрим, с каким успехом увенчаются усилия России вернуться, например, в Совет по правам человека ООН.
И будем, конечно, рассказывать об этом в наших подкастах. Не забывайте подписываться на нас на Google и Apple платформах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.